Добрый день всем.
И снова здравствуйте. Всем привет, это канал РСВРТ, а вот проект «Глаза посмотреть» — это не наши утренние эфиры. Поясняю я всегда для тех, кто подключается к нам внезапно в середине дня. Это проект, который призван разговаривать с жителями Украины, очевидцами войны, призван фиксировать все то, что происходит с нами с 24 февраля, призван посмотреть друг другу в глаза, так или иначе. А уж зачем, это мы, наверное, впоследствии разберемся. Кто-то говорит про возможность гражданского диалога, верится в это, честно говоря, с каждым днем все меньше, 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 меньше. Но сам факт фиксации и просто потребности разговаривать с людьми из разных городов, из разных сфер, он остается. Сегодня у нас в гостях будет Денис Вишневский. Это радиоэколог. О том, что такое радиоэколог, я думаю, нам лучше сам Денис расскажет, потому что вряд ли широкой массе людей это понятно.
Да, я лишь только скажу, что он заведующий научным отделом в Чернобыльском радиационном экологическом биосферном заповеднике, а сам родом из Киева. Здравствуйте, Денис.
Добрый день.
Денис, а можете сначала рассказать, что такое радиоэколог и чем радиоэколог занимается?
Ну, радиоэкология – это наука, которая изучает воздействие радиоактивных веществ, радиоактивных элементов, ионизующего излучения, ну, это так по-научному, проще говоря, радиация, обычно все говорят, на живые системы, при том любого уровня, там, вот, биосферы в целом, до там, отдельных организмов или даже их систем. Ну, вглубь организма обычно идет радиобиология, а радиоэкология занимается, собственно, воздействием на то, что мы называем экосистемой. Как эти радионуклиды там распространяются в окружающей среде, этим тоже занимаются радиоэкологи. Ну, наука, понятно, молодая, потому что она появилась в тот момент, когда человечество начало активно использовать радиоактивные элементы, ну, скажем так, вторая половина 20 века. То есть применение ядерного оружия, широкое использование радиоактивных материалов там, в энергетике, в других сферах, там, медицинские источники, индустриальные источники. И вот аварийные ситуации, которые там происходили на разных объектах, то есть там, самая известная Чернобыльская авария, авария на Фукусима, использование, естественно, тестовое или, как в случае с Японией, боевое использование ядерных боеприпасов, то есть попадание радиоактивных веществ в окружающую среду вызвало вопрос, что с ними делать и вообще куда они там деваются. Вот этим занимается радиоэкология. Ну, естественно, самое лучшее место для занятия радиоэкологией – это зона отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. То есть это одно из немногих мест, то есть это не единственное место, такие места есть. Ну, например, в основном в странах, которые там очень сильно увлекались производством ядерного оружия, там Хемсфорд сайт в Соединенных Штатах Америки или там лаборатория Саванна Ривер, Восточно-Уральский заповедник на юге Урала, то есть там, где произошла авария в 56-м или 57-м году, уже точно не помню. Вот, Чернобыль – это одно из лучших мест, где получилась очень крупная авария, это, естественно, трагедия. Это проблема. Но она открыла окно возможности для исследования.
То есть я правильно понимаю, что ваша работа заключается в том, сейчас вот я на основании того, что вы говорите, и просмотра уже в течение пары дней вашей странички в Фейсбуке, делаю вывод, что вы ходите, гуляете, ездите по зоне отчуждения, фотографируете животных, семьи собак, лосей, деревья, цветы, которые колонизируют береговые линии, и за этим всем наблюдаете, это все фиксируете.
И да, и нет. То есть вы сделали правильный вывод на основании ленты Фейсбука. Но мы служебные обязанности намного шире. Поскольку я сотрудник заповедника, то заповедник – это место, где сохраняют природу от человека. Ну и, естественно, у меня есть задача. То есть это исследование, то есть что мы охраняем, какая инвентаризация и рекомендации, как его охранять. Здесь чего-то особенного нет, здесь нет ничего такого особенного, чтобы не было в других заповедниках. Они построены программы исследований или там все эти регламенты реагирования на нарушения, то есть правоприменения. Оно почти одинаковое. То есть, вот, но у нас добавляется тонкость. поскольку мы находимся в зоне отчуждения, у нас добавляется еще сфера исследований, связанная с радиоэкологией. Вот. То есть мы работаем там с университетом Фукушима, с рядом британских университетов, с национальными исследовательскими центрами, институт сельхозрадиологии, ядерный институт. То есть мы являемся таким как бы провайдером для обеспечения вот этой вот научной активности на территории зоны отчуждения. То есть они приезжают, пользуются нашими лабораториями, мы совместно проводим эти исследования. Вот. То есть вот в этой сфере, да, это радиоэкология. То, что вы видите цветы, знаете, это такой побочный продукт. Пока там ты стоишь на точке и там ставишь оборудование, и с него возвращаешься, что-то интересное увидел, сфотографировал. Плюс еще, скажем так, это нагрузка, то, что ты эти материалы отдаешь в отдел экопросвета, ну, то есть, который ведет, ну, скажем так, ведет там страницы в социальных сетях и так далее, и показывает, знакомит население, собственно, за что государство платит, ну, за что государство свои бюджетные деньги тратит на вот эту сферу охраны природы.
Для дилетанта звучит не очень понятно. Обычно заповедник – это место, в котором сохраняют природу в первозданном виде, в том числе защищают от разрушительного воздействия человека. Чернобыльская зона отчуждения. Что там сохранять? Для меня, как дилетанта, кажется, что там ничего живого-то не осталось. Рыжий лес, все выжжено радиацией. Вы радиацию охраняете?
Да, ну, очень хороший, очень дилетантский вопрос. Смотрите. Нет, да, это, скажем так, понимаете, я сразу скажу, что на самом деле, ты, когда общаешься с аудиторией где-то, то ты, по большому счету, просто, такая, знаете, коллекция стереотипов времен вот атомной эры, вот этой вот холодной войны, то есть там радиация, это мутанты, там, Чернобыль – это выжженная земля и так далее. То есть это все вот, скорее скажем, результаты массовой культуры, чем реальности. Ну, во-первых, зона отчуждения – это очень и очень большая территория. 2600 квадратных километров с украинской стороны плюс 2000 с белорусской. Вот, то есть 2600 – это как там, Люксембург, самое маленькое государство Европы. То есть достаточно много. Эта территория способна, как это сказать, она очень большая. Она способна обеспечить все функции. То есть там находится атомная станция в состоянии, скажем так, вывода из эксплуатации, там находится объект укрытия, там, для обслуживающего службы, там находятся объекты по обращению с радиоактивными отходами, для них тоже есть место, и вместе, да, там находится рыжий лес, о нем поговорим отдельно. И вместе с тем остается большая территория, несмотря на то, что находится персонал, инфраструктура, которая пустая. И то, что в 2006 году эвакуировали людей, привело к, скажем так, ну не сразу, но со временем, восстановлению природных комплексов. Это не значит, что радиация полезна, как иногда мне говорят по-другому. Там, вот, вы говорите, радиация все выжгла, а кто-то говорит, о, там радиация и много животных, так это что, полезно? Нет, тоже не полезно. То есть первые, скажем так, вот, ну, первые 3-4 месяца это было такое жесткое воздействие, очень много короткоживущих изотопов, печально известный йод-131 и так далее. Они составляли достаточно большую, скажем так, дозу, формировали на местности. То есть погиб рыжий лес, который получил дозу, ну, это там 10 квадратных километров на запад от атомной станции, где выпало очень много радионуклидов, и сосна обыкновенная, которая там являлась просто лесообразующей породой, она погибла. Важный момент, что у нее чувствительность, радиочувствительность, как у человека. То есть, можно представить эти дозовые поля. А вместе с тем идет время, идет распад изотопов. То есть там йод выпадает, короткоживущие изотопы выпадают. Уже агрессивное воздействие, ну, во-первых, локально все-таки вокруг станции, то есть так тотально по всей зоне его не было. Саму зону выделяли по критерию там, безопасности населения, по-моему, 5 миллирентген. Вот. И большая территория, пустая, не ведется хозяйство, не применяется там ничего, ни ядохимикаты, ни так далее. Люди там есть, но люди компактно находятся. Они находятся там в городе Чернобыль, там еще там точка. Это пустая территория, начинается восстановление природных комплексов. То есть мы освободили место для растений и животных.
Посмотрите, как очистилась природа.
Да-да-да.
Да, в некотором смысле так и есть. Отчасти мы этот эффект наблюдали во время ковида, когда там резко ограничили, скажем так, присутствие человека. И вот отдельный эффект. Вместе с тем это не было чем-то новым, потому что опыт катастрофы на Южном Урале, Кыштымская
где? Война. Южном, где? Где, простите, я не очень поняла.
Или... Южный Урал, город Кыштым. Угу. Там взорвалась емкость с радиоактивными отходами, образовалась тоже зона отчуждения. Просто не такая масштабная. Там смогли силами, скажем так, этого спецкомбината и области это локализовать, но все было очень похоже. То есть эвакуация людей, установление там режима и так далее. Вот. Там исследователи работали с 50-х годов, они наблюдали то же самое. То есть не наблюдали, несмотря там на воздействие, восстановление трудных комплексов. И когда они приехали в 86-м году в составе научных экспедиций, они, в общем-то, ну, Уральская авария была засекречена, но, скажем так, в неявном виде они коллегам объясняли, что здесь будет восстановление, и первый проект заповедника был уже в 88-м году, скажем так, потому что иначе территорию никак не использовать. Вот. Но это действительно, скажем так, классический заповедник, потому что у нас там около 100 видов, которые внесены в национальный красный список, то есть Красную книгу Украины, плюс еще там достаточно большое количество, которое входит там Бернская конвенция и прочее, прочее, прочее. Все эти книги, то есть которые, ну, списки, которые показывают там, что эти животные редкие на каком-либо уровне, то есть от глобального до там континентального. Но важно не это, понимаете, проблема охраны природы, вот в чем оказалась плюс такого заповедника, как наш, который площадью 2000 квадратных километров. Проблема охраны природы, что, ну, нельзя выделить большую территорию, если, конечно, страна не с очень низкой плотностью населения, для сохранения животных. То есть, например, в Европе это уже проблема. Мы спокойно выделили 2000 квадратных километров, и это достаточно, потому что животным, особенно крупным, это хищники, это рысь, это медведь, это там, даже тот волк, хотя он очень пластичен, им нужно пространство. Притом не просто там вот квадратные километры. Квадратные километры, там, скажем так, с разнообразными биотопами. Где-то они там охотятся, где-то они отдыхают, где-то они там перебывают, ну и так далее. То есть вот этот вот ресурс пространства, он, ну, получается, в результате катастрофы и образовался.
Но 24 февраля произошла следующая катастрофа.
Я хотел спросить, сколько Денис всем этим уже занимается? С какого года вы...
С 2000.
С 2000. Ого, вот это опыт. 22 года уже.
Серьезно?
Ну, 21, скорее, будет полный в декабре 22.
Да,
если хоть 24 февраля, то да, тут сложилась ситуация, что зона отчуждения стала, скажем так, воротами для группировки, которая наступала на Киев. То есть одним из ключевых мест, где формировались вот та группировка, которая заходила в Украину, и впоследствии вот участвовала в киевской операции, в том числе и в тех военных преступлениях, которые нам известны. То есть Буча, Гостомель и так далее.
Денис, а вы где были на момент вот 24 февраля, где вы были, и как для вас эта война началась, и это вторжение началось?
Началось очень просто. Я был в Киеве. То есть мы из Чернобыля уехали, то есть в понедельник. Я находился в Киеве, и звонок. Утром меня разбудили, то есть по телефону сказали, было два предложения. Работает ПВО над аэропортом Борисполь. Началось. То есть никто, знаете, не было каких-то вот вариантов. А вдруг это хлопки, там, не знаю, там, учебная тревога, там, не знаю, там, прилет инопланетян, что-то непонятное. То есть вот это какая-то демонстрация силы, вот это ожидание, ну, надежда, что это все-таки будет, что это элемент торга, на самом деле, бряться не оружием, а вот, не оправдались. И, ну, когда вот что пришли новости, там, ракетные удары по разным объектам, переход войск там, Харьковская область, Сумская, ну, то есть, ну, началась война, то есть, значит, мы перешли в новое состояние.
То Вы предполагали, что оно начнется? И как человек, и как сотрудник национального парка? То есть это же тоже риск не только для всех людей, но и для национального парка. Было ли у вас
полная война, скажем так, глобальная, которую они планировали. Понятно, что интересы, скажем так, объекта, с которым, где я работаю, заповедник, это, конечно, далеко вторичное. Вот. По сравнению с тем, что, будет война. Как мы видели, опыт предыдущих войн, которые была Россия в постсоветский период, это, как правило, очень грубо, брутально, то есть использование тяжелой техники, использование артиллерии, авиация абсолютно неизбирательно, и так далее. То есть вот это была проблема, то есть что будет, первое, что будет дальше. То есть утром я вышел, стоял в очереди в магазин, поскольку у меня возле дома находится полиция и подразделение пожарной службы, спасателя. С этими людьми в погонах стоял. Все обменивались так информацией, что как, где, но ни у кого не было паники. Началось то, что началось. То есть, дальше будет другой режим функционирования. То есть это не было вот этого колебания, то есть как на выборах. То, на что ставила российская пропаганда, что в Украине крайне стабильная ситуация и, скажем так, вмешательство с какой-то заявленной целью свержения одной из политических сил приведет к тому, что население будет поддерживать. В этом просто речь не шла. То есть это просто враг у ворот. То есть ситуация вполне однозначна. У людей в погонах была только одна проблема, что магазин открылся с задержанием, смены все стоят, и надо купить еды, не скоропортящейся, то есть хлеб, колбаса, сухарики. Надо купить важно курево, то есть они брали сразу блоками, потому что непонятно, когда в следующий раз они будут в магазине. То есть, и просто готовиться, ждать распоряжения. Вот и все.
Что вы делали после начала войны? То есть вот 24 февраля вам позвонили.
Связался со всеми, связался по работе. Второй звонок, после того, как я позвонил маме, узнал, как у нее дела. Второй звонок у меня был в Чернобыль, была эвакуация, то есть люди, предприятия эвакуировались. В обед пришло сообщение, что танки стоят возле Чернобыльской атомной электростанции. Стало понятно, что они, видимо, решили зайти на Киев. То есть дальше мы перешли, сотрудники переводили кто как. Обзванивали, находились они. То есть кто-то уезжал в эвакуацию на запад, кто-то уезжал за границу. То есть решали эти вопросы, находились, на тот момент, этот месяц битвы за Киев, мы находились просто на дистанционном.
До того, как война началась, вы постоянно проживали на территории зоны отчуждения?
Это вахта. Я заезжал на 4 дня. Ты приезжаешь в понедельник, в четверг у тебя заканчивается рабочая неделя.
Это не было опасно? С точки зрения радиационного облучения?
Риск в пределах разумного. Все контролируется. Поймите, это не какая-то сфера, терра инкогнита. То есть люди работают на атомных станциях, люди работают с установками, где так или иначе используется ионизирующее излучение, и нормативы облучения, методы защиты от облучения, они очень хорошо разработаны, особенно в ходе, периода холодной войны, когда они еще разрабатывались на случай, применения оружия массового поражения. То есть я приезжаю, у меня индивидуальный накопитель, у меня инструктаж по поводу, в охране труда по поводу пребывания на радиоактивно загрязненной территории, раз в год медосмотр по фактору, вредный фактор ионизирующего излучения. То есть, как и везде. Работать пожарным тоже опасно.
И журналистам работать опасно в некоторых странах, тем не менее.
Журналистами опасно работать, потому что буквально, по-моему, это было в марте месяце уже, в конце, но все еще была киевская операция, я переговаривался, я сейчас уже не помню, какой офис, нужен был комментарий по Запорожской атомной электростанции. Сидим в мессенджере, Они мне предложения, я им предложения, и, в общем, просто я вижу в ленте новостей, вот фактически онлайн, что журналист этого издания просто погиб, вот прямо сейчас. Она, то есть, по северному району Киева ударил град, система залпового огня. Она с группой съемочной туда поехала, ну, как бы делать репортаж, фиксировать, и вот когда они приехали, спустя, то есть, получается, вилка 20 минут, прилетел второй пакет системы залпового огня. Она погибла.
Не об Оксане Баулиной говорите случайно?
Да, это она. Вот. Ну, просто мы переписываемся, что вот это, и все, что мог, просто вот так вот онлайн отправить соболезнования. Такая ситуация.
Я немножко вернусь к мифам и легендам о радиации и тому, как это воспринимается людьми. Особенный пик обсуждение, значит, мифов о радиации, а может быть и не мифов, был в тот момент, когда СМИ стало известно, что российские оккупанты зашли в Рыжий лес. И там, значит, вырыли окопы или еще что-то сделали. А насколько это было неразумным решением? Насколько это было, ну, с точки зрения опасности для самих же военных, странным?
Смотрите, они не зашли в Рыжий лес, они зашли в зону отчуждения. До этого они еще две недели, ну там, по разным оценкам, там тогда же были материалы, космоснимки, как ставят мост. Почему-то забывают, что они две недели сидели в белорусской зоне. Вот. Слово говоря, почему-то это выпадает. Ну, как минимум две недели, может и ранее, больше они находились. То есть это тоже фактор, там достаточно плотное загрязнение, то есть северный след выпадения, там не просто так находится зона отчуждения. А, они зашли в зону отчуждения, они оборудовали некоторые позиции. То есть некоторые позиции находились там в ближней зоне. Вот. Понимаете, это некий отрыв. Вот, ну, такое утверждение, оно очень классно звучит для СМИ, но, по-моему, это некий отрыв от реальности. Ну, профессия военного предполагает большой риск. За это ему платят одно из двух. Либо это принуждение, если это армия там, призывная, как советская. Вот. Либо это, ну, как там, оплата и почет. Ну, всякие бонусы социальные, как если ты нанимаешь человека. То есть профессиональная армия. Военный просто уже в силу своего статуса, особенно если он там, находится на передовой, уже в зоне риска. То есть даже не сталкиваясь с врагом. Он постоянно там взаимодействует с тяжелой техникой. Там его сослуживцы там, и он сам постоянно носит огнестрельное оружие. Уже возникает риск того, что там может быть, ну, как все что угодно.
На этом фоне риск радиации, он как бы нивелируется.
Понимаете, смотрите, если вы, ну, лично есть, да он не нивелируется, они действительно там, наверное, получили какую-то дозу. Мне сложно судить, какую, потому что все, что мы видим, это вот эти окопы. Но они все равно находились. Более того, почему-то опять-таки выпадает то, что они находились внутри периметра станции. Там можно найти намного больше, чем там, в Рыжем лесу.
Вот. Зачем они находились внутри периметра станции? Есть у вас предположение?
Им надо было захватить объект, они его захватили. Я так понимаю.
Вот. Есть предположение, какой уровень радиации они могли получить за время пребывания там? И есть насколько это может быть опасно для здоровья или, может быть, даже жизни?
Есть несколько исследований. Я просто могу там одно, по-моему, были оценки МАГАТЭ, еще были оценки МАГАТЭ, не МАГАТЭ, а последние оценки Гринпис приезжал, брал какие-то, скажем так, пробы тоже, ну, на основании там этих моделей ты выставишь. Ну, во-первых, знаете, мне, ну, лично мне сложно. То есть, условно говоря, представим себе, что есть два подразделения. Одно подразделение действительно осталось в окопе в зоне отчуждения, там они получили дозу, а вторые, ну, как им больше повезло, да, они поехали, скажем так, где-нибудь в районе зоны активных боев, там, Мощун и так далее, вот, превратились в головешки в танке. Ну, то, что я видел, то есть там где-то месяц стояла там коробка, по-моему, БМП, и там обугленные трупы лежали. Вот объясните, почему, скажем так, на фоне каких-то потерь техники, там, гибели, скажем так, личного состава, вот все рассуждают о дозах, которые, ну, ключевой болезни точно не приведут.
Да, скорее выглядело, знаете, как попытка шантажа
Нет, это не
атомным
шантаж.
объектом и глупостью. Вот поэтому я
Нет,
уточняю.
Ну, вы понимаете, ну как глупость, ну... Ну, сколько этих видео, когда едет танк, то есть ему что же как ставят задачу там выдвинуться в район и приезжает на минное поле. Ну, это, понимаете, это часть профессии, да, они получили дозу. Вот. Ну, какую там, можно посмотреть разные модели. Но, скажем так, на фоне там тех потерь, то есть и того, что, скажем так, мы видели и пленных, и прочее, по-моему, это... Просто это, знаете, как-то... Для нас это непривычно. И как так? Война, захват ядерного объекта, там, нахождение в зоне радиационной, ну, как там, радиоактивного загрязнения. Вот. Наверное, это вот, в будущем историки может будут отличить как-то отличительное свойство вот этой войны. То есть война впервые с там, захватом ядерных объектов, с нахождением войск там, в зоне радиоактивного загрязнения. То есть то, что раньше там придумывали в учебниках, ну, как моделировали ситуацию там, там в учебниках, которые там должны описывать войну с применением оружия массового поражения, вот оно, ну, в некотором смысле, вот оно в реальности. Там угроза там загрязнения, ну, слава богу, не ядерного взрыва. Хотя бы о угрозе ядерного удара тоже время от времени говорят.
Денис, а когда вам удалось вернуться в Чернобыль?
Так, как и всем, по-моему, 31 марта подняли флаг над санпропускником. То есть там десантники, ну, скажем так, заявили, что Чернобыльская атомная электростанция, зона отчуждения под контролем украинских войск. И спустя 2 недели я приехал вот, и провел первичную инвентаризацию, как это, разграбление, ну, там, веренного мне имущества, то есть именно моего офиса, моего подразделения.
Если можно, да, пару фотографий мы покажем, если, Антон, у тебя есть.
Какие, да, какие были результаты этой инвентаризации, можете рассказать?
Ну как, вы украли все, что, скажем так, хозяйственно ценное. То есть, на самом деле, было удивительно то, что, ну, тащили, вот, знаете, вот, ну, мне это напоминало книги о средневековой войне, когда с кондотьерами просто рассчитывались тем, что они могут награбить. Вот. Ну, из офиса вынесли все, что, скажем так, можно применить дома, то есть там бензопила, бензокоса, там, летняя резина, инструменты. Вот. Вынесли всю нашу служебную форму. Она очень качественная, украинская фирма «МТАК». То есть, ну, вот то, да. Компьютер, но это по всей зоне отчуждения воровали, то есть, мы их потрошили. То есть, либо оставлялись коробки, либо коробки находили там где-нибудь, там уже валялись. То есть, доставали там процессор, еще что-то, что можно быстрее всего продать. Вот. Так что, ну, в этом плане такое, только одну книгу они украли. Вот хорошая была библиотека, я просто так понимал, что там, ну, техника понятна, но библиотека долго собиралась, там очень много было разного рода, скажем так, бумажных книг, изданий, которые, ну, существовали только на бумаге. То есть думаешь, ну, если утратили, это, конечно, будет жалко. Ну, с удивлением было видно, что просто книжную полку просто никто не трогал. То есть книги в том же порядке стояли. То есть забрали одну книгу, это была биография Кита Ричардса. Вот. Ну, непонятно зачем, но, видимо, обложка им понравилась. Да, гитариста Rolling Stones, автобиография.
Угу.
Ну, вот, собственно, это были, да, то есть...
А вот эта фотография со свастикой, это где сделана фотография была?
В одном из офисов, то есть это не мой офис, но это чернобыльский офис, там, это, который отвечает за коммунальные службы.
Почему там свастика была нарисована?
А почему бы нет?
Но, ну, но это просто... российские солдаты нарисовали свастику, или она там была еще и до вторжения?
Конечно, российские. Этого не было до. Поймите, это офис, скажем так, ну, как обычное предприятие государственного. Поскольку это предприятие не принадлежит Третьему Рейху, то свастики там быть не должно. Ее нарисовали, после ее пытались, как видите, стирать сотрудники, но не очень получилось. Вот она осталась, потом еще как-то нарисована, по-моему, довольно криво, но не важно. Вот. Ну, там на самом деле очень много наскальных надписей осталось, их особенно много на ЧАЭС, там фотографии на сайте вывешивали. Вот. У меня, к счастью, в офисе ничего не написали, поэтому осудить не буду.
Вот еще один пример наскальной живописи.
Да. Ну, это вот уже более знакомые знаки, то есть это в общежитии, где они жили.
А как, они просто его сквотировали, получается? Там какое-то заброшенное общежитие или это общежитие, которое...
Заброшенное. Сотрудники эвакуировались там. Знаете, в Чернобыле где-то около 3000, до войны, около 3000 сотрудников работало. Соответственно, им на вахте надо было где-то жить, просто использовался жилой фонд до аварийный как в качестве общежития. Это все. Ничего сложного.
Нам тут подсказывают в чате, для туалета, наверное, книгу-то взяли, бумаги, наверное, не было. Вот я в этом больше
верю. Да нет, в офисе достаточно бумаги, вот, так что они столько взяли.
Вот эта дверь, изрисованная буквами V, это же насколько нужно скучать, чтобы вот так заполнить аккуратненько буквами V дверь целиком.
Ну, или кукушечка уже поехала, тут одно из двух.
Есть много вариантов, но первое могли кого-то заставить, то есть в качестве как-то выполнения повинности. Второе, да, действительно, есть такое, одно из психических расстройств, то есть, не помню, как называлось как-то, очень по-умному, когда человек повторяет одни и те же движения, либо механические, либо слова. Ну вот, то есть в какой-то момент, видимо... Тут уже, знаете, я просто с начала вторжения вспоминал чудесную книгу, называется «Хризантема и меч». Ее написала американский антрополог, забыл фамилию. Просто я заказал у американских военных, когда столкнулись уже с японскими вооруженными силами на суше, они когда не играли в самолетики и кораблики в море, тут мне поняли, что у них способ ведения боевых действий как-то им совсем непонятен, то есть и все эти атаки лобовые, и не сдаваться в плен, и много-много другого, они поняли, что имеют дело с какой-то другой реальностью антропологической, и, в общем, у антропологов заказали исследование. Ну, вот она исследовала быстро для военных, собственно, что представляет собой японский национальный характер. Я думаю, это очень продуктивно, потому что мы столкнулись с аналогичной ситуацией. Мы не очень понимаем, с кем мы имеем дело, потому что, ну, все-таки стрелять из танка по атомной станции – это как-то не очень рационально.
Ну, тут, да, будете проводить исследования или, может быть, уже начали проводить исследования? Понятнее с февраля, с кем вы имеете дело вообще?
Поймите, это не моя компетенция. Для этого есть. То есть каждый раз, условно говоря, в течение марта, это каждая неделя, это было очередное пробитое дно. Вот и все по новостям. Вот. Сейчас мы имеем ситуацию на Запорожской атомной электростанции, которая... Я просто помню, было, скажем так, тоже в СМИ, мы обсуждали ситуацию тоже по радиационной безопасности там, и в зоне отчуждения и на Запорожской, и журналист сказал, ну ведь это же нерационально, и я поправил, говорю, откуда вы знаете? Может, там люди, которые принимают решения, там ездят куда-нибудь в Сибирь к ведуньям, там, или к духовнику. То есть, ну, рациональность это есть у вас. Вот это ошибочно по себе мерить, скажем так, своего контрагента.
Да, еще прям пару фотографий, наверное, покажем. Вот тоже в своем фейсбуке вы рассказывали про вот этого человека. Если можете, расскажите пару слов, кто это, потому что тоже у меня не очень вписывалось в картину, что там живут люди, которые не связаны с работой в Чернобыле, и им, видимо, тоже пришлось столкнуться с оккупантами.
Конечно. Нет, это вполне вписывалось, потому что, опять-таки, понятие самоселы, то есть люди, которые остались в зоне отчуждения, либо вернулись, но большая часть вернулась, оно появилось еще в каком-то 88-м году, и это понятие ввели журналисты как раз. Вот. Ну, то есть, это была интересная тема. Суть в чем? Что людей эвакуировали, но спустя два года, 88-й год, когда уже кончили, ну, скажем так, управление зоной перешло из союзного контроля, то есть там правительственная комиссия занималась, оно вот, острая фаза аварии закончилась, построили саркофаг и так далее, там вывели военных, оно перешло на республиканский уровень, то есть на уровень Украинской ССР. Вот в этот момент еще был психологический такой, скажем так, один из эффектов, когда один из руководителей, скажем так, Минзава, генерал от медицины, объявил, что ну вот мы победили Чернобыль, вот еще год-два мы будем возвращать людей. И в одно сегодня эвакуировали. И это как-то, понимаете, оно сыграло вот в массах тех людей, которых вывели из зоны, эвакуировали, оно сыграло, в некотором смысле сдетонировало. И, может, прошла информация, что вот южный сектор там будет вот заселяться, и люди просто фактически там, ну, вот они шли на эти КПП. Это, ну, я не был участником, просто у меня на работе, к счастью, остались документы, большая папка материалов по самоселам. Вот они фактически подходили и говорили, ну вот, скоро будет приказ, давайте вы нас запустите раньше. И вот внезапно там в течение года в зоне отчуждения около 1000 человек. Это по сводке там, этого, ну, областного МВД Украины тогда было. Потом с этой ситуацией стали разбираться, понятно, зону не сокращали, людей не возвращали, как-то этих людей потихоньку там начали выводить, решать им это, то есть их все равно вывели, но где-то треть осталась на начало 90-х годов, там 300 с чем-то человек. Не было средств с ними воевать, то есть формально это нарушители закона. Фактически, ну как-то к людям, которые, в общем-то, уже пенсионеры, на них нет средств воздействия, ты не можешь ему дать волчий билет. Людям пожилым ты не можешь, там, не знаю, там, морально тяжело там на них, скажем так, применять силовые методы милицейские. Ну и в какой-то момент, особенно когда журналисты это показали, с ними смирились. То есть вот люди, которые хотят дожить свой век вот на своей территории, там, в своем доме. Ну, вот Евгений Федорович, один из них, он живет в Чернобыле, ему, наверное, 85 лет. 84, ну за 80. Вот. Детство он провел в Киеве и помнил оккупацию. Я много с ним на эту тему разговаривал, потому что был в свое время впечатлением от книги документальной, скажем так, документального романа «Бабий Яр», где автор тоже свое детство. И я как бы с ним на эту тему, несмотря на то, что был ребенком, дошкольником, он это хорошо помнил. Ну вот, спустя сколько получается, то есть после 44-го года, да, 70 больше лет, ему пришлось попасть уже под оккупацию вторую.
Он один там живет?
Там несколько десятков этих самоселов, по-моему, около 50.
Я имею в виду, нет, он сам, он одинокий?
Нет, он с женой и три собаки.
С женой. Что он рассказал про современный опыт оккупации, про встречу с российскими солдатами?
Карательных операций не было. Сказал, люди подходили, ну, эти военные заглядывали через забор. Вот. Мы видели, что хозяева преклонного возраста, то есть с ними. Понимаете, тут была какая-то, видимо, взаимная, скажем так, ну, я так понял из разговоров. Военные не особо сильно проявляли интереса к этим людям. Они точно так же, скажем так, без лишней надобности не ходили в центр. Вот. Да, поэтому старались друг друга избегать.
Это взаимное опасение, может быть?
Потому нет, что просто меньше проблем. И у одних, и у других. То есть, видимо.
А как построено?
Да. Ну, его как-то впечатлило то, что там, кстати, говорит, ходили солдаты обязательно какими-то группами. Говорит, у них обязательно был человек в группе с этой монтировкой, чтобы там вскрывать двери и чем-нибудь поживиться.
Как было построено снабжение вот этого населенного пункта, этих там 300 жителей, до войны? Ведь это не был официально жилой населенный пункт. После оккупации.
Смотрите, с самоселами было все хорошо. Там был социальный отдел, была там группа этих участковых, ну, раньше милиционеров, потом там отдел полиции национальный, которые их контролировали. Спецмедсанчасть тоже. Они были под контролем, им привозили пенсию. Их там время от времени объезжали эти там врачи и так далее. У них у всех были контакты с вот, подразделениями в зоне отчуждения.
Я магазины даже, например, работали там?
Ну да, магазины работали. Для них, тех, кто в селах, приезжала автолавка. Я даже видел там специальный документ, там на случай, если самосел умирает, ну, у жене там, ну, родственников может и не быть. И вот там полностью расписано, кто там, какое предприятие делает гроб, какое предприятие дает машину, кто обеспечивает захоронение, как это юридически оформляется. То есть все это, ну, как, да, это исключительная ситуация, люди на отселенной территории, но это не повод, скажем так, выводить их из контроля. То есть они находились полностью в системе, скажем так, ну, социального контроля и обеспечения.
А после того, как туда вошли российские войска, эта система сохранялась?
После, да, да, это как сохранялось, если не было сотрудников. Пришлось заниматься самоорганизацией. Ну, я спросил, говорю, как вы там пережили. Они говорят, ну, раз каждый день они собирались, там, вот, у них было две точки, где как-то сход был. Вот, они собирались, обменивались информацией, кто, ну, какие новости, что, кто чем занимается, кому что надо, у кого, когда исчез свет, там один, у одного, у кого-то был этот электрогенератор, он там заряжал эти телефоны. Вот, были, остались склады с продовольствием, которое, ну, для сотрудников. То есть эти склады тоже опять-таки открыли, там еду распределяли между кому-то там дрова нужны и так далее. Ну, как они объясняли, просто с утра они обменивались информацией, вот какие-то, то есть самоорганизации, какие-то решали проблемы, обменивались ресурсами, потом вот по домам. Ну, вот так.
Фотографию покажем. Это записка, и тут, наверное, требуется уточнение. Это записка чья, где найденная и кто ее написал?
Насколько я понял, эта записка найдена, ну, достаточно много в боях под Киевом было и погибло, и она, ну, скажем так, разбита была техника, она до сих пор просто колоннами. Иногда просто, ну, ты знаешь эту информацию, но когда ты видишь лично, вот стоит колонна танков, которых уничтожили. Потом уничтожила не артиллерия, а уничтожили там гранатометы. То есть, ну, впечатляет. Ну, это вот то, что находили среди личных вещей, в том числе, кстати, ну, там тоже у меня где-то была, там я скопировал карту очень примитивная. Там как-то Чернобыль, Бородянка, Киев. То есть по вот этой карте, которую мог нарисовать там на уроке, не знаю, там, природоведение в третьем классе ребенок, ну, такая техника исполнения и деятельность. Вот. Ну, видимо, кто-то вел дневник. Ну, как вы видите, по стилистике это, ну, далеко до образцов, там, типа Энста Юнгера и прочее. Война началась 24-го, заехали через Припять, то есть это та группировка, которая заходила через зону отчуждения. Потом, видимо, они не доехали до Бородянки и попали под обстрел. Что дальше стало с этим автором, неизвестно. То есть, может, он мог погибнуть, мог там бросить все и отступать, мог куда-то убежать в леса, потому что еще там буквально месяц отлавливали разного рода людей, как рассказывают.
Раз уже заговорили про технику и про то, как сам национальный парк себя чувствует после того, как отошли российские оккупанты, что сейчас там? Много ли действительно вот этой вот техники, которая выгорела, которую бросили, которая где-то увязла? Как это влияет на биосферу? Как это влияет на животных и влияет ли? Или им все равно? Танки, не танки?
Знаете, проблема шире. Техники, ну, во-первых, она в основном, большая часть ее разбитой техники в местах боев. Это все-таки ближе к Киеву. Зона отчуждения – это была транзитная территория, там боев не было. Ничего хорошего нет. То есть техника, когда она сгорает, она загрязняет почву. Вот. Боеприпасы представляют, если там их теряли или в результате там удара они там куда-то, ну, то есть не сдетонировавшиеся, не взорвавшиеся боеприпасы куда-то там разлетелись, это тоже проблема. Минирование – это тоже большая проблема. Надо сказать, что, скажем так, ну, даже вот спустя 80 лет после Второй мировой войны, все еще мины Второй мировой войны составляли большую часть работы саперных подразделений, там, спасателей. Вот. Сейчас к этому добавляются вот эти мины, боеприпасы, которые остались после вот киевской операции. Ну, да, это проблема, потому что, во-первых, это ограничивает, то есть сотрудники не могут, скажем так, попасть на территорию, потому что это минная опасность. Во-вторых, они несут, скажем так, опасность для животных. Пехотные мины, это у них 3,5-5 килограмм нагрузка для срабатывания. Ну, то есть крупное животное, там, косуля, волк, ну и дальше идет, там, лось, олень. Медведь вполне могут, скажем, стать мишенями для этих боеприпасов. Вот. Все эти окопы, все это какие-то самодельные карьеры, где они брали там песок и так далее для того, чтобы делать. Все это надо приводить в порядок. Это большие затраты. Вот. Для природы, ну, еще, опять-таки, это был, конечно, я думаю, шоковая нагрузка, потому что широкое использование крылатых ракет, авиации. Вот это все вот. Я знаю, что обычный дрон, просто вот, Мавик, казалось бы, сколько от него шума. Уже вот с высоты 50 метров он пугает копытных животных. То есть у них начинается уже там какое-то избегание, они собираются в стадо, это там и лошади Пржевальского, и косули, я все это видел. То есть, соответственно, реакция, когда там звеньями залетали вертолеты, опять-таки, отрабатывать по киевскому направлению. Авиация тоже, чтобы избежать ПВО, штурмовики летели очень низко. То есть те, кто там очевидцы, они говорят, ну, впечатление, говорят, что там крыши черканет. То есть это, конечно, большая нагрузка. Вот. Ну, даже при том, что нет активных боевых действий. В районах, где были боевые действия, понятно, что это, то есть разрушение среды, загрязнение. Я могу просто для примера сказать, во Франции есть такая территория, вот там, где проходила как-то полоса противостояния, вот это вот, Западный фронт, называется Красная зона. То есть в результате, казалось бы, Первая мировая война, но в результате интенсивных артиллерийских обстрелов там настолько высока концентрация тяжелых металлов в земле, что эта территория вот уже там, ну, почти 100 лет, она выведена из, вот как зона отчуждения, из использования. Там нельзя строить, нельзя ничего делать. Вот. Плюс еще она достаточно долгое время представляла собой опасность именно вот как источник взрывоопасных предметов. То есть боеприпасы, мины и прочее, прочее. Здесь, ну, почти то же самое. То есть, ну, это надо все исследовать.
Переключимся.
Да, кажется, я восстановилась. Не знаю, слышен ли был мой вопрос, на всякий случай повторю. Да, вот учитывая ваш бэкграунд, учитывая весь ваш опыт, знания, как вы смотрите на то, что сейчас происходит вокруг Запорожской атомной электростанции? Есть ли у вас надежда на то, что все сохранится в том формате, который сейчас происходит, или ожидать ухудшения ситуации?
Смотрите, я не военный эксперт, я, опять-таки, там тоже близко не нахожусь, поэтому я просто с самого начала войны не видел ничего хорошего в том, что объекты ядерной энергетики становятся так или иначе либо предметом атаки вооруженных сил, либо вооруженные силы их захватывают и вмешиваются в процесс, либо используют эти территории в качестве, там, не знаю, баз дислокации. Ни к чему хорошему это не приведет. Все это, ну, я, скажем так, ну, это юристы пусть скажут, ядерный терроризм это или не ядерный терроризм, я склоняюсь к мысли, что это очень близко к тому. В любом случае, это так.
Вот вначале упомянули, что это первая война, которая, ну, происходит, во-первых, с угрозой атомного оружия, а во-вторых, ядерного оружия, а во-вторых, при наличии атомных электростанций. Понятно, что каких-то структур международных, которые должны это регулировать, нету, но есть МАГАТЭ, от которой все чего-то ждут. Ждете ли вы чего-то от МАГАТЭ, и может ли она повлиять на ситуацию?
Ну, будем ждать, будем считать, что они, скажем так, в какой-то момент все-таки отрефлексируют эту ситуацию, то есть выйдут из такой пассивной позиции и, скажем так, в какой-то момент, ну, тут ведь что есть? То есть есть только рычаги давления в виде санкций России. Вот и все. То есть какую должна быть расплата? Ну, среди прочего, я бы считал, что все-таки адекватно выводить российских сотрудников из состава МАГАТЭ.
Вот. Денис, предлагаю перейти от разговоров на профессиональные темы к общечеловеческим. Потому что вы нам, конечно, интересны не только как специалист-радиоэколог, но и как человек, который жил в Украине, живет в Украине, встретился с этим лицом к лицу. Человек, которого в том числе пошли защищать и освобождать российские войска от нацизма. Человек, говорящий на русском языке, а значит, точно попадающий под целевую аудиторию русского мира. Как вы вообще отнеслись к необходимости вас освобождать? Чувствовали вы давление на вас за русский язык?
Слушайте, ну, по-моему, это абсолютно какая-то внутренняя тема, которая понятна только для российской аудитории и на российскую аудиторию, ну, то есть жителей России. Скажем так, для меня до сих пор большая загадка вот вся эта активность, назовем так, имперская, потому что, ну, то, что я наблюдал, опять-таки, со своей позиции, то есть то, что было связано там с там, радиоэкологией, с охраной природы, Россия не проявляла никакой активности вот на территории вот этого там, как называют, как они хотят, то ли бывшего СНГ, то ли как они придумали эту концепцию русского мира, вот в плане там какой-то интеграции. То есть не, ну, просто мы не наблюдали. То есть еще до войны, еще до Крыма, еще до всяких там вот этих вот позиций. То есть, ну, обычное государство, у которого есть доходы там нефтяные, она их тратит на себя. То есть никаких внешних проектов не наблюдалось. Вот почему это выпадает из, скажем так, фокуса? То есть, ну, не было проектов там создать какую-нибудь там, не знаю, там, я не знаю, систему там заповедников какую-то, которая там, ну, образно говорю, там, которая бы там охватывала все СНГ там и так далее. Ничего этого не было. То есть нормальное государство, ну, зарабатывает деньги и тратит внутри себя. Там они могут сколько угодно рассказывать русскоязычных, не было ни одной там программы, например, там, там поступления в российские вузы там, или какое-то признание дипломов. Ну, опять-таки, государство имеет своих, скажем так, подданных и действует в их интересах. Более того, если вы, ну, скажем так, не знаю, в силу возраста или истории, помните, что отчасти развал Советского Союза, но это уже в конце было, это было вот такое, знаете, попытка освобождения. Люди устали от имперскости. Почему мы должны кормить там и перечисляли? Почему мы должны кормить Среднюю Азию и прочее, прочее, прочее? То есть и тут вдруг внезапно, то есть, по-моему, это абсолютно ситуативно. То есть в 2014 году, ну, понятно, Крым, потом Донбасс, придумывается концепт русского мира. Я, честно говоря, опять-таки, не очень понятная вещь, она не работает на мне. Вот. Но опять-таки, то есть, на что опираться? Какая-то идеология. То есть, язык, ну, это глупо. То есть. Особенно это глупо смотрелось в Крыму, потому что вот этот поход за русский язык в Крыму, где русский язык был фактически официальным. Ну, то есть я честно вам скажу, я 2 года ездил в дипломную комиссию Севастопольского университета ядерной технологии. Ну, защиты шли на русском языке, преподавание тоже. Вот. Вот и все. То есть, ну, я не вижу проблем. Если, ну, скажем так, украинский язык – это государственный язык, это язык документов, язык, ну, государства, то есть право применения, судов и прочее. Вот, это нормально, то есть как у всякого государства. Вот, в обиходе язык используется каждому слову.
Вы в обиходе на русском разговаривали?
В зависимости от ситуации. То есть, Когда на русском, ну, если коллеги русскоязычные, когда на украинском, то есть не проблема. Когда приезжают иностранные специалисты, говорим на английском.
Логично. Все логично, казалось бы.
Наверное, и Великобритания должна срочно ввести войска и освободить англоговорящих украинцев.
Там же наверняка на русском не преподают, конечно. Я тебе больше скажу, даже в дружественной Эритрее на русском не преподают. И, наверное, вопрос так напоследок направленный несколько в будущее. Я, насколько понимаю, сообщество радиоэкологов мировое не так велико. А есть ли кто-то из России, с кем вы сотрудничали и сотрудничаете, и видите ли вы в дальнейшем? Ну вот, предположим, что война в скором времени закончится. Чего и хотим. Видите ли вы вообще какие-то перспективы для сотрудничества с Россией?
А я вам отвечу. Смотрите, вот то, что я вам говорил раньше. Не было никакого сотрудничества с Россией. Вот да, несмотря на то, что Чернобыльская авария задела там Украина, Белоруссия, там часть России, там Брянская область, несмотря на то, что, скажем так, все там, многие школы радиоэкологов, они имеют там свое происхождение, что я опять-таки там из там исследовательских центров, которые находились в России, уже потом они создавались там в Беларуси, в Украине. Личные связи достаточно большие. Вместе с тем, опять-таки, никакой политики, еще раз говорю, то есть вот это какая-то иллюзия. Просто мне впечатление, что это просто, знаете, вот, ну, как, когда рекламу делают, давайте какую-то вот там поместим наш продукт, там сферу, там, условно говоря, там ожидания успеха или романтических отношений. Вот тут то же самое. То есть быстро придумали вот эту идею, что восстанавливают то ли империю, то ли Советский Союз, хотя аж говорю, то есть, ну, все нормально, то есть государство зарабатывало деньги, тратило на себя и не тратило вовне. То есть, вот. Поэтому говорить о том, что вот, относительно будущего, я, честно говоря, сомневаюсь. То есть сейчас, ну, скажем так, к сожалению, мы видели и видим, как научное сообщество, как образовательное сообщество, но активно поддерживала и Крым, и спецоперацию. То есть, понимаете, предсказывать будущее – это очень неблагодарное занятие. Поскольку, ну, там очень много неизвестных переменных, и очень могут быть большие, скажем так, изменения.